Берест добрался до урочища много позже, когда в овчинах уже развели огонь и варили кашу. Гостима под навесом чистил новую лошадь, одну из трех десятков, привязанных к длинной жерди. «Всех людей привели?» — спросил Берест. Гостима обернулся. По лицу его еще блуждала улыбка лихорадочного ликования. Он был очень горд успехом и никому на свете не сознался бы, что летел на чужой лошади, как птица, чувствуя, что сама Марина сидит на крупе позади него и хохочет. До сих пор спине было холодно. И притом хотелось прыгать от радости. Все удалось, боги помогли. Они взяли добычу и вернулись невредимыми. Только дурень из Любка не усидел на неоседланной лошади и посреди дороги вылетел в кусты, а лошадь убежала было назад на Моравскую дорогу, да ее поймали и все же привели стрелки из засеки у оврага. «Всех?» — Гостима призадумался. «Как я тебе всех приведу, если пошло нас полсотни, а лошадей взяли 29? Кто не с добычей, те после придут. Иди лучше взгляни, какова наша добыча». Лошади были хороши, все сильные, сытые и гладкие. При них нашлось немало всякого добра. Свернутые ватолы, два шлема, один подвешенный к седлу щит, съестные припасы, сорочки, черевья и всякие обычные дорожные пожитки. 6 сулиц и еще одна секира. Эту взял себе Миляй, а свой топор отдал кому-то из родичей. Кое-кто, не теряя времени, уже и нарядился в новые рубахи. У одной лошади нашелся в седельной сумке необычный мешок из кожи, обшитый по краю красной нитью со свинцовой печатью. К тому времени, как Берест подошел, его уже вскрыли, просто разрезав кожу вдоль шва. «Ты гляди, дрянь какая!» Мужик по имени Долгай, что сам и завладел двумя лошадьми сразу, уже вытащил из мешка несколько небольших белых шкурок и теперь теребил в руках. «Не мех, а одно посмешище. Ворс короткий, густоты никакой. У нас белка лучше». И шла сница. Другой мужик взял у него шкурку и потер пальцами. «Повылезет все разом, и одной зимы не проносишь. Это горностай. У нас не берут его, толку чуть. Да в нем тепла никакого, белка лучше. Одна радость, что беленький да мягенький. Мне отдай, я себе шубу пошью». Какой-то отрок выхватил у Долгая шкурку и напялил себе на маковку. «Буду, что твой боярин русинский». Он завилял бедрами, видимо, изображая важную походку русинского боярина, вокруг засмеялись. Долгай шлепнул его шкуркой, шкурка с головы упала на земь. На смех подошел Миляй. Уразумев, в чем дело, осмотрел шкурки и мешок, повертел свинцовую печать, а потом взялся за бороду. «Дурни вы, дурни! Не чай, кону подбери, давай сюда. И вон ту тоже. Долгаша!» Миляй вложил шкурки в руку добытчику. «Прибери пока шкурки и мешок. В овчину отнеси, может, это вы хорошую добычу взяли». «Да чего хорошего? Ни ворса, ни густоты. У иного пса шкура получше. Вот был у моего деда один пес. Береста найдите-ка мне парубки», — распорядился тем временем Миляй. «Может, он что слышал?» Берест ходил по площадке между валов, отыскивая лепника. Но никто его не видел и не мог сказать, вернулся ли он. Зато его самого нашел Тверд и повел в овчину. Миляй сидел на своей лежанке, покрытой овчиной кучи лапника. Прежде в длинных избах стояли столы и скамьи для общинных пиров, но их вынесли наружу. Ратникам нужно было место, где спать, и когда был дождь или сильный ветер, они ели прямо здесь, поставив миски на колени или теснясь впятером-шестером на земле вокруг горшка. Перед боярином лежал мешок необычного вида, из плотной хорошей кожи, прошитый красной нитью. Кому придет в голову красить в красной нитке для мешка? Это русы совсем умом рехнулись. Куны девать некуда. С одной стороны мешок был небрежно разрезан нетерпеливой рукой, поверх него лежали две небольшие шкурки, вроде беличьих. Даже в полутьме избы в глаза бросалась их необычайная белизна, как сливки, как сметана, как свежевыпавший снег. Они почти сияли. «Вот, взяли у них». Миляй кивнул на мешок. «Присядь-ка. Ты ведь при князе был, когда боярина Красилу в путь собирали?» «Был. Князь меня с ним хотел послать, да передумал». «Ты не слышал, о чем они говорили? Князь обещал, что вот Красила назад приедет, может, мечи нам хоролужные привезет. Что Свенельд в Плесниске по зиме их купить собирался, тайком от старого князя тамошнего. И коли их замысел подлый Етону выдать, то он не кияном, а нам отныне верным другом станет». «Был такой разговор», — стал припоминать Берест. Владислав не особо стремился сохранять едва приоткрывшуюся ему тайну и не гнал прочь отроков, кого назначал красили в пережатые. Но только князь не ведал, какие люди те мечи привезут. Вроде нет, но ему тот русин сказал, которого на страве зарубили. Берест невольно зажмурился. Он своими глазами видел тучное тело Сиги Сакса и его голову с длинными спутанными светлыми волосами в трех шагах отдельно. Он сказал, что будто покупать те мечи Свенельдовы люди будут за скору какую-то дорогую. Уж не она ли это? Вроде про горностаев речь шла, только не простых, а из дальних краев каких-то, чуть ли не за хазарами. Берест взял с мешка легкую белую шкурку, повертел. Выделана очень хорошо, но сама шкурка едва ли того стоила. Мех не густой, явно ломкий. Забавное черное пятнышко на конце хвостика. Так за дорогую. Дорогая скоро это куница или соболь. А это что? Берест бросил шкурку назад на мешок. Может, они и стоят чего, я не ведаю. Что делать-то нам? Миляй, непривычный решать такие дела, вопросительно взглянул на него. Если так, если эти русы ехали не воевать, а мечи покупать. Приедет Красила к Етону, что скажет? Одни слова, а докажет чем? Да вот чем, Миляй показал на мешок. Шкурками этими. Мол, вот такой товар кияне привезут на мечи менять. Да оно бы неплохо, но ведь Красила-то давно уехал. До места не доехал еще. Ему ехать от Искоростеня сперва по ужу вверх, потом по случи вверх, пока еще догребет. «Ты чего хочешь-то от меня?» Берест взглянул ему в глаза. «К князю, что ли, отправить шкурки?» «К князю, да. Пусть решает с ними, он разберется, чего они стоят. Нам здесь с них никакой корысти. Там, если сорочок, так на кожух не хватит. Дитяти разве малому? Да пока ты до князя доберешься, поздно будет». «Чего? Поздно?» «С визиты красили шкурок 2-3». «Куда? Красили?» — не понял Берест. «Ты же сам сказал, он в Плесниск уехал». «Да и ты поезжай в Плесниск, дубовая твоя голова». «Сам дубовая», — едва не ляпнул боярину Берест. «Как я поеду? Я тебе купец. Откуда мне дорогу знать? Да и все». «Дорога вот она», — Миляй ткнул рукой в сторону полуденного леса. «Это ж Моравская дорога. Она в Плесниск и ведет. Не по рекам, а по сухому. Русы по ней 100 лет уже ездят. Не заблудишься. Если что, у людей спросишь». «Ты что, шутишь?» «Да какие шутки?» Миляй всплеснул руками. «У нас тут что, вечерница? Ты отрок вроде умный, а глупый. Я ж тебе все растолковал. Будут эти шкурки у Красилы в руках, он в раз Етону все докажет, и будет наше дело слажено». «Да если б князь приказал, а мы чего своим умом? Куда нам такие дела разбирать? Мы что, бояре или старцы мудрые?» «Я думал, ты уж уразумел». Миляй устало посмотрел на него. «Нету у нас больше отцов и дедов, старцев мудрых и смысленных. На Ингоревой могиле они все головы свои седые сложили. Мы вместо них остались. Ты и я, Красила, Коловей, да еще дурни разные. К князю ехать время потерять, самим решать надо. По-иному нынче никак. Ты же сам говорил, кроме нас не осталось осилков в земле деревской». «Так я про войско говорил. И для рати, и для совета теперь все это мы. Мы теперь в земле деревской мужи нарочитые. Век бы мне не видать такой чести. Да вот так богам поглянулось». Берест призадумался, вертя в руках почти невесомую пушистую шкурку. Нелепо было думать, самому решать такое дело. Своей волей, да к чужому князю ехать. Как будто во сне забрался на небесный свод и пытаешься разглядеть оттуда свою обычную жизнь. «Так это мне вперед русов по той же дороге ехать придется. Они, небось, уже тронулись дальше. Мне их не обогнать». «Заводных коней у них почти не осталось. Все они наши теперь», — напомнил Миляй. «А у тебя будет конь заводной, ты вдвое быстрее них поскачешь. И товарища тебе дам, только не мешкай. Прямо сейчас и снаряжайся. У них, может, раненые есть, они пока в себя придут, пока что. Тропочками проберетесь к переправе. Погляди, прошли уже или нет, да и поезжайте. Ну, хоть попытайся. Я бы сам поехал, да на кого эту всю дружину брошу? Мне князь ее поручил». Хотелось ответить: «Нет, куда мне?» Но все, у кого Берест привык спрашивать совета и у кого ожидать указа, были мертвы. Отец, дед, дядька Родима, боярин Гвездобор. Он один на свете, и это значит, что некому за него думать. Теперь его род — это вот Миляева дружина. Земля деревская ждет от них помощи». И Красила поехал за помощью. Берест молча взял две шкурки и сунул за пазуху. «Ночью постараюсь оторваться», — сказал он, вставая. «Они же станут где-то ночевать, я тем временем вперед уйду». «Так и сделай. Второго коня сам себе выберу. Если лепняк не нашелся, еще возьму косача с собой. Он отрок толковый. Бери кого хочешь, хоть твердят у тебя отдам. Поспешай, отрочи, нелегкая тебя дорога ждет. Да чуры не оставят. Проберешься». Берест вышел и направился к лошадям. Сам не верил, что, едва выскочив из схватки, едва отдышавшись, толком не поев, отправляется в другую и впрямь весьма опасную и долгую дорогу. Миляй угадал, что за шкурки попали к ним в руки и для чего предназначались. Он лишь не догадался, как дорого они стоят в глазах русов. Так дорого, что за ними кияне полезут хоть внавь через огненную реку. И что самое опасное место сейчас не на Моравской дороге, а здесь, в Божищах. Лошади были на месте. Малинский отрок уверял, что увести их отсюда некуда, что дружина боярина Миляя живет здесь и только здесь может хранить всю добычу. Еще в ранних сумерках убедились, что он сказал правду. Лошадей выгнали из городца поить. Там внутри не было колодца, а на три десятка лошадей воды не натаскаешься. Если бы речь шла только о лошадях, то отбить их можно было бы сейчас на водопое. Но никакого груза при них, понятное дело, уже не было. А вернуть требовалось не столько самих лошадей, сколько груз одной из них. Вон той гнедой черногривки, которую вел, получивший стрелу в глаз, бедняга Бури. Холм, на котором стояло городище, возвышался среди болотистого леса, но был свободен от растительности. Сам вал не особенно высок, как обычно в тех городцах, что изначально устраивались как святилища и лишь после от военной нужды становились укреплениями. Вал был явно очень старый. Про такие обычно ходят предания, как их возводили осилки, ушедшие потом жить под землю, или выдают за могилу какого-нибудь древнего колебана Волота. Поверх вала шел тын, намного новее и крепче явно от последней Олеговой войны. С внешней стороны тын превышал человеческий рост раза в полтора, но с внутренней доходил человеку только до груди. Это было видно, потому что внутри городца по валу описывал круги дозорный. Ворота, единственный проход внутрь вала, тоже были новые дубовые и запертые. Русы попали сюда в самом конце короткого дня предзимья. Едва успели оглядеться, как сумерки сгустились, обещая непроглядную глухую ночь. Почти 30 лошадей не унесешь на руках. Они оставили на тропе четкий след кованых копыт, комки навоза. Но вести дружину по этому следу Местина счел неразумным. Может, за первой засекой, на которую наткнулся Доброш, уже не было стрелков, но дальше могла обнаружиться еще одна, и сколько их будет. Каждая могла стоить русам потерь, а Местина и так был зол из-за 6 убитых на переправе и дороге. Нужно было искать обходной путь, чтобы подобраться к похитителям с такой стороны, откуда они не ждут. Малинский отрок обходной путь помнил не твердо, но изо всех сил старался вспомнить. Не раз терял едва заметную тропу, морщил лоб, пытаясь узнать приметы. Говорил, что сам ходил здесь всего раза 3-4, и то всегда вместе с местными. Хорошо, что совсем недавно здесь кто-то один проезжал верхом, и порой попадались отпечатки копыт. Двоих древлян, связанных, везли позади на заводных лошадях. Их оставили на случай, если отрок не справится. На то, чтобы вытянуть из них нужные сведения, ушло бы время, да и как знать, куда еще заведут. А с малинским отроком Местина договорился быстро. «Послушай, у тебя ведь была в Малине семья?» — с неожиданным дружелюбием сказал он после того, как разослал своих людей. Лепняк молчал. Повадка киевского воеводы так быстро сменилась с безразлично угрожающей на приветливую, как будто он сей миг узнал в этом дрожащем тощем отроке своего приятеля. Но Лепняк не поверил этому дружелюбию, будто оборотень прямо на глазах обратился. «Ты что, был сирота?» — оживленно подхватил Свенельдич-младший и улыбнулся. «У тебя в Малине никого не было, и тебе не за кого мстить?» «Есть». Собравшись с духом, Лепняк хотел взглянуть на них, но взгляд, будто к нему были привязаны каменные грузила, не поднялся выше витой серебряной гривны на груди старшего воеводы. «Есть у меня за кого мстить». Отчаянно продолжал он, стараясь думать, что покойные родичи сейчас видят его из Вырия. «Мать у меня увели, и сестер двух». «К нам попали 3 женщины из твоей семьи?» Старший воевода едва ли не обрадовался этому известию. «И ты единственный мужчина, от кого они могут ждать помощи?» Лепняк молчал, не пытаясь больше поднять глаза. Над ним издеваются. «Какая от него помощь, щенка слепого? Сколько не учил отец его сынка единственного, и себя ты не уберег». «Ты можешь им помочь. Хочешь, чтобы они получили свободу и вернулись домой?» Вот тут Лепняк поднял взгляд. Старший воевода смотрел на него не как поначалу. Его серые глаза казались понимающими и добрыми, лишь чуть отстраненными. Поневоле возникало чувство «это друг». А с таким могучим другом сам Змей Горыныч не страшен. Только он сам и есть Змей Горыныч. «Сдается мне, братья, он нам не верит». Воевода мельком глянул на своего младшего брата, тот смотрел на Лепняка с лукавой улыбкой и на ярких устах. «А напрасно. Мы ведь ему предлагаем честную сделку. Он показывает нам дорогу к тому месту, где держат наших лошадей, а я даю волю его матери и двум сестрам, сразу, как только вернусь в Киев. Да неужели свои мать и сестры не стоят в его глазах каких-то чужих лошадей? Что там покон родовой об этом говорит?» Лепняк не хотел ему отвечать, но в памяти само собой всплыло крепко затверженное еще в раннем детстве. «Осе покон седьмой. Род свой превыше всего береги, во всякой беде родичам помощь подавай по всем своим силам». «Послушай, отрочи», — ласково, как родному меньшому брату, сказал Люд и даже слегка наклонился к пленнику. «Мы тебе истовое дело предлагаем. Твоих мать и сестру Жидины увезут на Волгу. Продадут за море Гурганское, будут они там всю жизнь сарацином ноги мыть и все такое. И по тебе плакать, потому что ты умрешь прямо сегодня, еще и звезды не взойдут. И очень больно умрешь. А кто-то из тех двоих, он кивнул в сторону, где сидели двое других пленников, все равно покажет это ваше урочище. Второй глаз пожалеет, как первый, вынут ножом каленым. И мы вернем наших лошадей. Но только ты умрешь, отчаянно желая смерти поскорее, а твои женщины сгинут в чужих краях. А можешь ведь жить дальше. Со всей семьей разве не лучше? Все это Лепняк видел очень хорошо. И мучительную смерть, и возвращение домой в Малин, чтобы снова жить с матерью и сестрами. Это прежняя жизнь. И сейчас еще казалась ему совсем близкой, как будто она потерялась где-то неподалеку. Нужно лишь чуть подождать, она вернется. Берест сказал ему, что так оно и бывает. К тому, что жизнь изменилась навсегда, привыкают не сразу. «Вы...» Он запнулся, не смея в лицо сказать Свенельдичам: «Вы обманете». «Думаешь, мы лжем?» Без всякой обиды отозвался старший. «Напрасно. Посмотри на меня». Он сказал это мягко, без давления, но в низком, уверенном голосе его была колдовская сила. Простым словам, она придавала силу не приказа, даже заклинания, способного передвинуть и дерево. Лепняк поднял глаза, будто очарованный. Медленным, плавным движением Свенельдич-старший вынул из ножен свой меч, черные разводы на клинке, будто прожилки в гладком дереве, яблоко и перекрестие черненого серебра с варяжским узором. «Если я солгу, то да не подаст мне помощи Перун, да не защитит меня мой щит, да поразит меня мое оружие», — произнес Местина и с благоговением слегка прикоснулся губами к основанию клинка. «Такую клятву искрепляют договора между державами. Если ты думаешь, будто я могу нарушить ее из-за отрока вроде тебя, то ты глупец. И род такого глупца недостоин спасения». «Так ты правда их отпустишь?» «Правда?» — Местина улыбнулся, будто переводя торжественное обещание на понятный простаку язык. Лепняк невольно следил глазами за мечом, пока воевода убирал его в ножны. Это был первый корляк, который он видел в жизни, и в мечах он разумел, как барсук в поконе вирном, но не требовалось много знать, чтобы понять огромную ценность этой вещи. Сам вид клинка и набора говорил: это сокровище, это святыня. Свой меч киевский воевода не предаст, чтобы меч не предал его. Выбор оказался очень прост. Мучительная смерть себе и близким, чтобы дорогу к божищам показал кто-то другой, или... «А не долго ли ты с ним толкуешь, воевода?» Один из телохранителей, стоявший в трех шагах, положил руки на пояс, окидывая Лепняка оценивающим взглядом. «Отдал бы ты его мне сразу, он бы у меня уже сейчас заговорил, соловьем запел, касть облезлая». «Мы уже столковались», — воевода улыбнулся Лепняку, будто лучшему другу. «Ведь правда?»